Глава 16. Проснулась она со жгучим чувством стыда и раскаяния. Подойдя к зеркалу и увидев в нем отражение собственной красоты, она отнюдь не почувствовала себя счастливее. Мало утешения принесло ей и переадресованное матерью письмо от того парнишки, с которым прошлой осенью она танцевала на университетском балу. Он сообщал, что находится в Париже. Все это было теперь как в прошлой жизни. Прекрасно понимая, какой пыткой для нее сейчас будет необходимость смотреть в глаза дайверам, она с двойной тяжестью на сердце вышла из номера, однако, встретившись с Николь и отправившись вместе с ней к портнихе, она владела собой ничуть не хуже своей блистательной подруги. В конце концов, ничего не подозревающая Николь сама же и подарила ей долгожданное утешение. Большинство людей почему-то думают, что окружающие придают их поступкам гораздо большее значение, чем это есть на самом деле. Им кажется, будто между людьми одобрением и неодобрением лежит целый мир. А между тем от одного к другому рукой подать, заметила она, когда они вышли из магазина, в котором встретили чем-то очень расстроенную продавщицу. Еще вчера подобное замечание вызвало бы в пылкой душе Розмари бурю гнева. Сегодня же ей так хотелось убедить себя, будто все происшедшее вчера было в порядке вещей, что она приняла его с восторгом. Она восхищалась красотой Николь, восхищалась ее мудростью и впервые в жизни ревновала. Как раз перед их отъездом в Париж ее мать тем самым небрежным тоном, которым, как знала Розмари, она произносит наиболее значительные для себя вещи, сказала, что миссис Дайвер – истинное воплощение красоты. При этом она даже не пыталась скрыть тот факт, что ее собственная дочь, по ее мнению, рядом с Николь кажется не более чем гадким утенком. Тогда Розмари, которой лишь совсем недавно позволено было считать себя не хуже большинства, это совсем не волновало. Она привыкла считать свои неплохие внешние данные чем-то скорее благоприобретенным, нежели врожденным, как, например, ее хороший французский. Теперь, однако, сидя вместе с Николь в такси, она невольно себя с ней сравнивала. Казалось, все ее совершенное тело создано для любви. Эти губы, то плотно сжатые, то полуоткрытые, словно в ожидании поцелуя. Николь была красавицей в юности, и потом, в зрелые годы, когда кожа на ее высоких скулах станет тоньше, а черты лица отчетливее, она будет по-прежнему ей оставаться. То, что делает ее прекрасной, не подвластно времени. Ведь была же она когда-то воплощением чисто саксонского типа красоты. Нежно-розовый румянец, роскошные белокурые волосы. Но теперь, когда их оттенок стал насыщеннее, и они более не затмевают своей собственной красотой красоту ее лица, она от этого лишь выиграла. «А вот там мы когда-то жили», — сказала вдруг Розмари, указывая рукой на одно из зданий на улице Святого Отца. «А вот там мы когда-то жили», — сказала вдруг Розмари, указав рукой на одно из зданий на улице Святых Отцов. «Что вы говорите? Надо же было случиться такому совпадению», — ответила Николь. «Знаете, когда мне было лет 12, мы с матерью и Бэби однажды тоже прожили здесь целую зиму. и она указала на стоявший как раз напротив бывшего пансиона Розмари отель. Два облупившихся фасада сурово взглянули на них, напомнив обеим нелегкое детство. Мы тогда только-только построили в Лейк-Форест дом, и приходилось экономить, продолжала Николь. Ну, то есть экономили-то мы с Бэби, да еще гувернантка, а мать путешествовала. Мы тоже экономили, ответила Розмари, подумав, что экономить можно по-разному. Наша родительница всегда выражалась очень изысканно, с обворожительным смехом сказала Николь. И вместо того, чтобы называть этот отель дешевым, предпочитала величать его небольшим. И если наши великосветские друзья спрашивали у нас, где мы живем, мы никогда не говорили им, что прозябаем во вшивой дыре в самом центре бандитского квартала и радуемся, что если в кранах вдруг появляется вода. О нет! Мы лишь скромно сообщали им, что обитаем в небольшом отеле. Дескать, жить в большом отеле – это признак дурного вкуса. К тому же мы не любим шума. Разумеется, наши друзья видели нас насквозь, и скрыть правду было просто невозможно, но мама всегда хвалила нас за то, что мы умеем вести себя по-европейски. Она родилась в немецкой... Она родилась немецкой подданной, и уж поверьте, толк в этом знала. Правда, у самой-то у нее мать была американка, и воспитывалась она в Чикаго. Выходит, что американского в ней было все же больше, нежели европейского. Через пару минут они должны были присоединиться к остальным, и, выйдя вместе с Николицей, такси на улице Генемер, напротив Люксембургского сада, Розмари мысленно настраивала себя на неотвратимую встречу с Диком. Ланч решено было устроить у Нортов. Их квартира находилась на самом верхнем этаже, и в ней все уже было готово к отъезду. Где-то далеко внизу ветер раскачивал кроны деревьев. Как же не похож был этот день на вчерашний. Стоило им с Диком оказаться лицом к лицу, как она тут же поняла, что все в порядке, что все просто прекрасно. У нее было такое чувство, будто их исполненные нежности взгляды соприкасаются друг с другом, словно крылья влюбленных птиц. Еще чуть-чуть, и он поймет, что больше не сможет без нее обойтись. Какое-то совершенно безудержное счастье пульсировало во всем ее теле, а на душе вдруг стало спокойно и ясно. С уверенностью в ответном чувстве Дика к ней пришла, наконец, безмятежность. Во всем ее существе, казалось, звучала неповторимая мелодия любви. На Дика она почти не смотрела. А зачем? Она и так знает, что все будет хорошо. После ланча дайверы Норт и Розмари отправились на Франко American Films. Там их должен был встретить Коллис Клей, тот самый парнишка, с которым она когда-то давно познакомилась в Нью-Хейвене и вновь созвонилась сегодня. Он был родом из Джорджии, и, как, собственно, большинство южан, получивших образование в Северных Штатах, привык делить жизнь на белое и черное, и более всего на свете боялся хотя бы на шаг отступить от так называемых стандартов. Странно, но прошлой зимой он ей очень даже нравился. Однажды им довелось вместе ехать на автомобиле из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, и всю дорогу они держались за руки. Теперь же он для нее пустое место. В зале для просмотров она сидела между Коллисом Клеем и Диком. Пока механик ставил в аппарат кинопленку с папиной дочкой, какой-то французский чиновник от киноискусства то и дело увивался около Розмари, пытаясь говорить с ней на американском сленге. «Ты слышь, брат?» — крикнул он механику, когда в киноаппарате что-то заело. «Ты того! В общем, не подкачай!» Но вот, наконец, свет погас. Послышался резкий щелчок, изнутри аппарата донеслось привычное ей жужжание, и они с Диком оказались наедине. В потемках они обменялись взглядами. «Розмари, милая!» — чуть слышно прошептал Дик. Их плечи соприкоснулись. Где-то в самом конце ряда беспокойно заерзала на своем месте Николь, а Эйб потом целых 5 минут заходился кашлем и нарочито громко сморкался. Затем, наконец, в зале воцарилась тишина, и начался фильм. Неужели это она, прошлогодняя первокурсница с волнистыми, не спадающими вдоль спины волосами? Они неподвижны, как у древней глиняной статуэтки. Даже не верится, такая юная и невинная, нежный цветочек, с любовью и заботой, взращенной матерью. Вот она, живое воплощение сугубо по-американски непритязательного взгляда на жизнь и искусство, сидит себе в своей комнате и вырезает ножницами из картона новую куклу. Ну что ж, это и есть, по-видимому, предел мечтаний пустоголовой шлюхи по имени Америка. Она вдруг вспомнила, какой свежей и обновленной чувствовала себя, когда впервые надела это шелковое платье. Папина дочка. Такая славная, а главное, храбрая малышка. А сколько ей пришлось страдать, такая вся правильная, такая безупречная, ну просто идеал. Мгновение, и ее махонький кулачок разит наповал порог и похоть. Неотвратимое становится предотвратным. Рушатся, словно карточные домики, сложнейшие логические построения, и кажется, что сама судьба идет ей навстречу. Домохозяйки всей страны, напрочь позабыв, что их ожидают горы немытой посуды, безудержно рыдают от переизбытка чувств. Да что там говорить, даже в самом фильме одна актриса ревела так, что ее роль чуть было не стало главнее главной. Надо было видеть, как щедро она поливала слезами стоившие целого состояния декорации. Сначала в роскошной, специально обставленной в стиле Дункана Файфа столовой, затем в аэропорту, затем на яхте. В итоге от этой сцены оставили всего 2 кадра. Затем в метро и, наконец, в ванной. Но роль Розмари все равно оказалась ярче. Прирожденная чистота помыслов, неустрашимость и непоколебимость ее героини вступает в борьбу с пошлостью этого мира и побеждают. А ее еще не превратившееся, как у многих других актрис, в застывшую маску лицо – на протяжении всего фильма с поразительной точностью отражает все те душевные муки, ценой которых ей далась эта победа. Все это было так трогательно, что во время просмотра к ней то и дело оборачивался кто-нибудь из зрителей. Все хотели выразить свое восхищение. В перерыве между первой и второй частью зал разразился аплодисментами, а Дик, дождавшись, пока стихнут все выражения восторга от души, сказал: «Это просто потрясающе! Пройдет совсем немного времени, и вы станете лучшей из всех современных актрис». И вновь на экране папина дочка. Все беды юной героини наконец-то остались позади, и в финальном кадре вдоволь наплакавшиеся любительницы сентиментальных сцен могут наслаждаться долгожданным зрелищем. Бедная девочка и ее отец наконец-то вместе. От их нежных объятий так откровенно веет неприступностью, что Дик невольно поморщился. Любой маломальски знающий психиатр моментально разглядел бы здесь Эдипов комплекс и патологическое стремление к инцесту. Но вот экран погас, и в зале включился свет. Что ж, настал, похоже, ее час. «Должна сказать, что это еще не все», — решительно заявила, обращаясь к своим друзьям Розмари. «Я записала Дика на пробу».
«На что?»
«На кинопробу. Здесь и сейчас». Первой реакцией на ее сюрприз стало всеобщее недоумение. Потом среди гробовой тишины послышался сдавленный смех. «Это Норты с их всепобеждающим чувством юмора», — Розмари наблюдала за Диком. Как у большинства ирландцев, его лицо напрямую отражало почти все его эмоции. Он не сразу понял смысл ее слов, а когда понял, она увидела, что совершила ошибку. Зачем было разыгрывать сейчас козырную карту? К счастью для нее, она тогда еще не догадывалась, что и сама карта-то вовсе не козырная. «Прошу прощения, но я вынужден отказаться», — непреклонно заявил Дик. Затем, посмотрев на ситуацию с другой стороны и смягчившись, он продолжил: «Ах, Розмари, боюсь, что вы переоценили мои возможности. Кино – отличная карьера для красивой женщины, а я… Боже мой! Ведь я даже на фотографиях выхожу как чудовище. Нет, мой удел – лишь семья и наука. Наука и семья». Николь и Мэри не без сарказма принялись уговаривать его не упускать свой шанс. Должно быть, им было неприятно, что на пробу записали не их. Но Дик, не слишком лестно высказавшись об актерской братии, поставил в этом разговоре точку. «Знаете, самые крепкие замки обычно ставят на те двери, которые ведут в никуда», — заметил он. «Должно быть, это от того, что пустота постыднее любых пороков». Чуть позже, сидя в такси с Диком и Коллисом Клеем, они должны были завести Коллиса в его отель, после чего вдвоем отправиться, как было сказано, к одним людям на чаепитие. Николь, Мэри и Эйб идти отказались. Они вдруг вспомнили, что у них имеется еще целая куча срочных дел, связанных с предстоящим отплытием Нортов в Америку. Эйб, как всегда, тянул до последнего. Она упрекнула Дика: «По правде говоря, я планировала, если проба окажется удачной, взять ролик с собой в Калифорнию. И тогда, может быть, кто-нибудь из голливудских режиссеров заинтересовался бы вашей игрой и пригласил бы вас сниматься. Представляете, мы с вами вдвоем в одной картине в главных ролях». Он был поражен. «Это чертовски интересно. Но ваша героиня так прекрасна, что я предпочитаю оставаться вашим благодарным зрителям. «Да картина просто класс!» — согласился Колес. «Я ее 4 раза смотрел, а один мой знакомый в Нью-Хевене видел ее, наверное, 20 раз. Однажды он даже в Хортфорд ездил нарочно для того, чтобы лишний раз посмотреть папину дочку. А когда Розмари была в Нью-Хевене, он постеснялся с ней познакомиться. Это о чем-то говорит? Наша малышка просто неотразима». Дик и Розмари переглянулись. Им хотелось остаться наедине, но Колес об этом не догадывался. «А давайте таксист отвезет сначала вас», — предложил он. «Мне все равно в Лютецию». «Пожалуй, лучше сначала вас», — возразил Дик. «Но так ведь проще, поверьте, мне не составит ни малейшего труда». «Я уверен, что будет лучше, если таксист завезет сначала вас». «Да ведь я...» — начал было Колес, но тут его все еще осенило, и он начал выспрашивать у Розмари, когда он будет иметь счастье увидеть ее снова. Наконец они от него избавились. При всей своей безобидности он все же был 3-м лишним. Однако их ждало новое разочарование. Не прошло и 5 минут, как такси, довезя их по указанному Диком адресу, остановилось. Он глубоко вздохнул. «Ну что, махнем?» «Мне все равно», — ответила Розмари. «Пусть будет, как вы скажете». Он задумался. «У меня почти нет выбора. Понимаете, хозяйка этого дома вознамерилась приобрести у одного моего друга несколько картин, а ему позарез нужны деньги». Розмари пригладила руками красноречиво растрепанные волосы. «А давайте зайдем всего лишь на 5 минут и сбежим», — решил Дик. «Я просто уверен, что вам там не понравится». Она подумала, что их, скорее всего, ожидает встреча с невыносимо скучными, лишенными всякой изуминки людьми, а может быть, с грубыми пьяницами. Или, скорее всего, они просто назойливы и бесцеремонны. Она лихорадочно составила в голове список тех человеческих качеств, которые дайверы считают отталкивающими, однако то, с чем ей пришлось столкнуться, оказалось хуже любых ее предположений.